Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торс. Шестьдесят лет назад Мао Цзэдун впервые поднялся на высокую трибуну на площади Тяньаньмэнь.
Китайский народ встал на ноги. Вот первая фраза, которую произнес Мао 1 октября 1949 года с главной трибуны страны.
Позднее он не раз выступал с этой трибуны. Однажды поведал оттуда сроки и условия наступления светлого будущего.
3 года упорного труда и 10 тысяч лет счастья. Мы уже на пороге коммунизма, говорил он. Нам нужно только догнать и перегнать Америку по выплавке старого.
Годы упорного труда продолжаются. А о первых 60 из 10 тысяч лет китайского счастья мы говорим сегодня с профессором русского языка Пекинского университета иностранных языков Инной Ли. Госпожа Ли – дочь известного члена политбюро ЦК Компартии Китая Ли Лисяня, в конце 20-х, начале 30-х, игравшего в партии руководящую роль, а затем осужденного Коминтерном за левый оппортунизм. После создания Китайской Народной Республики Ли Лисянь занимал должности первого заместителя председателя Всекитайской Федерации профсоюзов, был министром труда КНР, а во время культурной революции стал объектом травли хунвейбинов и в 1967 году покончил жизнь самоубийством. Его русская вдова 8 лет провела в тюремной одиночке. Не миновала тюрьма и мою собеседницу, госпожу Инну Ли, с которой в канун юбилея Китайской Народной Республики мы говорим по телефону о первых 60 годах обещанного председателем Мао всекитайского счастья. Госпожа Ли, 60-летие Китайской Народной Республики – значительная дата, но история китайской цивилизации, которой несколько тысяч лет, это история куда больше и по времени, и по объему, и по событиям, и по персонажам. Скажите, как по-вашему, что на фоне всех этих тысяч лет, всех этих царств и властителей, всех этих династий и империй значит последние 60 лет для Китая? И что они значат для мира, в котором Китайская Народная Республика теперь одна из неотъемлемых, на мой взгляд, и решающих составляющих?
Это ведь что значит? Это такой вопрос нужно ставить в зависимости от времени, от расстояния это все. Если мы посмотрим через 100 лет, через 200 или через 1000 лет, то мы, может быть, лучше скажем, что это значит на фоне этих 5000 лет. Но мы, люди, мы не можем жить и мерить таким дистанциям, поэтому меряем скорее чаще всего тем, что мы видим, или то, что вот пережили поколение наших отцов, максимум дедов, я так понимаю. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что в нашем современном мире вся общая динамика ускоряется. И вот эти 5000 лет, конечно, там была своя динамика тоже, но последние столетия, вы знаете, Китай как бы вот застыл, он двигался очень медленно, и наоборот, казалось, что он впал в спячку, он разрушался, он хирел, старел и так далее. И вот именно в 20-м столетии, вот особенно с последней 30 лет, скажем, вдруг мир увидел совершенно иной Китай, увидел совершенно иную динамику. И вот это само по себе уже очень значительно. Потому что я вот обдумывала уже этот вопрос, я подумала, если мы вернемся, скажем, на 100 лет назад, ну что мы увидим? Вот тот же Пекин, это же еще совершенно древний, обветшавший город, совершенно с хутунами грязными, без малейших всяких удобств. Мы увидим и императрицу, которая отказывалась садиться в автомобиль, потому что водитель сидит к ней спиной, причем сидит, а не стоит перед ней на коленях, даже вот на таком уровне. А я что же говорить о людях, которые умирали с голоду из поколения в поколение, этот голод, который косил людей. То есть это было совершенно... И казнили, отрубали головы и виноватым, и невиноватым, головы сажали на кол. Это было все только 100 лет назад. Поэтому мне кажется, если даже сравнить за это столетие, то эта динамика изменений, она, конечно, очень видна на фоне всей этой модернизации, скажем, которая произошла в Китае, и урбанизации, и всего прочего. Особенно эти 30 лет, они стали очень ярким вот таким свидетельством.
Скажите, не сочтите этот вопрос, скажем, не политкорректным. Да. Вы помните 1 октября 49 года?
Я помню немножко.
Ну, расскажи.
Мне было 6 лет. Мой отец был на самой главной трибуне, мама была на гостевой трибуне, а меня с бабушкой, с моей русской бабушкой, отвезли накануне вечером в гостиницу «Пекин», которая и сейчас там стоит, вот это здание, оно уже кажется маленьким, тогда был самым высоким, прямо на этой главной улице. Мы там ночевали, и я помню, рано утром, когда я проснулась, там уже выстроились вот ряды войск, и солдаты сидели на корточках, вот ровными такими квадратиками, там, рядами посреди мостовой. Моя бабушка, которая уже плохо видела, мне еще... Ой, что это? Говорит, это кочки. Но ей сказали, что это не кочки, это люди. Ну, а потом это все сдвинулось и пошло. И я даже помню голос Мао Цзэдуна, который я плохо понимала его хунаньский акцент, но, видимо, родившись вот такой и выросший в такой политизированной среде, я, видимо, даже что возраст как-то понимала значимость момента, потому что у меня в ушах этот момент и этот голос до сих пор стоит.
Ваш отец ведь был членом ЦК и одним из секретарей Компартии.
Пик его политической карьеры пришелся на 20-е годы, и особенно на конец 20-х, когда он стал постоянным членом Политбюро, но в реальности он вошел в эту тройку руководящую вместе с Джен Лаем, а генеральным секретарем был неграмотный рабочий, которого ввели по настоянию Коминтерна. Но реально, как мне сам мой отец говорил, приходилось все там делать за него, писать, сочинять, придумывать и проводить эту политику. То есть это было все несколько лет, конечно. Ну, а потом уже в 49-м году он был членом ЦК и стал министром труда в первом правительстве республики.
60 лет – это, конечно, немалый срок. Для граждан Китайской Народной Республики, да и для остального мира, тут целый калейдоскоп эпохи событий. Я имею в виду в Китае. Тут и кампания 100 цветов, и эпоха большого скачка, и борьба с воробьями, и, конечно же, потрясший мир, культурная революция и большая чистка 60-х. И целая эпоха уже после кончины председателя Мао. Скажите, вот что, по вашему мнению, по ощущениям, по воспоминаниям, можно выделить как наиболее важный, что ли, момент или период внутри этих полных драматизма 60-летий?
Ну, вы знаете, вот если говорить обо мне или в памяти вот моего поколения там в Китае, скажем, 50-е годы – это годы детства, для кого-то годы юности, это годы, так сказать, надежды, эйфории, связанные со всем. Поэтому они остались вот такими вот годами, как бы сейчас вот от нас покрытыми вот этой такой вот пеленой, может быть, романтики и эйфории. Потому что я жила и вот среди вот этой части людей. Я не буду говорить о тех, так вот, там помещики, там контрреволюционеры, с которыми велась борьба в 50-е годы. Я за них ничего сказать не могу. Но затем это, конечно, очень важная веха, это культурная революция, которую я пережила уже студенткой. И это эпоха всеобщего безумия, но это очень специфический этап, я думаю, и для Китая, и, видимо, в истории всего мира. Но мне кажется, что если подняться как бы еще выше и посмотреть на вот эти движения, вы же начали с высоты тысячелетий, да, то мне кажется, что вот тот Китай, который начал трясти еще в 19 веке, и вся эта тряска, все это кровавые столкновения, все эти трагедии, они только все усиливались на протяжении 20 века. И вот как-то культурная революция стала, может, апогеем всего. Но если бы не было вот этих всех, я думаю, передряг, всех этих жертв, то, может быть, бы мы не пришли к тому, что мы имеем сейчас вот этому более-менее спокойной жизни. Понимаете? Потому что я размышляла над этим еще и в 80-е годы, и в 90-е, когда я своими глазами видела распад СССР. И мне кажется, если мы бы культурной революции, то мы бы, может быть, оказались в другом положении, чем сегодня. Такая вот диалектика.
Скажите, а в культурную революцию вам что приходилось делать?
Так же, как и все так сказать, переживать все это вместе с моим поколением, вместе с моим народом. Но помимо этого еще, может быть, пережить немножко то, чего другие не переживали, потому что я оказалась в тюрьме, в этой Тимченской, которую назвали Бастилией 20 века. Но, к счастью, если говорить к счастью, вот если моя мама отсидела 8 лет, я отсидела там около 2 лет. Но это сейчас, если оглянуться, это такой вот, как будто это было с кем-то другим. Некий опыт, может быть, обогативший мою жизнь и давший мне возможность осмыслить многое.
Вы знаете, в свое время, по-моему, на конгрессе историков в Штутгарте я встретился с одним почтенным китайским историком, коллегой. Ну, он тоже, как говорят в России, пострадал во время культурной революции. Я спросил его, сколько вы сидели? Он строго мне так сказал. Сидели, это в Советском Союзе. Меня перевоспитывали трудом в сельскохозяйственных условиях.
Но это вот другое. Да. Но меня тоже перевоспитывали. Да. То есть сидели далеко не все. Вот это может быть отличие культурной революции от репрессий 30-х годов. Тут были другие формы. Ну, некоторые не обязательно. Ну, может быть, лучше в том, что все-таки меньше расстреливали. Но были свои формы психологического воздействия. Но деревня, это, конечно, тоже. И после тюрьмы я была в деревне тоже несколько лет. В общем, все это было.
А как получилось? Вы были ведь в числе хунвейбинов. Как получилось, что вы оказались в тюрьме?
Боже мой, мне кажется, о хунвейбинах существует очень превратное представление. Я бы спорила об этом уже и с российскими моими коллегами, тем более на Западе. Хунвейбинами были все. Вы понимаете, практически все. А те, кто не были, это были уже отщепенцы. Это уже на них лежало клеймо. И они сами очень переживали от того, что не могли. Но хунвейбины были неоднородной массой, во-первых. Во-вторых, само, так сказать, участие в этом движении, там, Цзаофань или хунвейбины, это не давало гарантии, даже наоборот. То есть вся история культурной революции, это когда сначала одни, как бы от имени Мао Цзэдуна репрессируют других, а потом другие репрессируют этих, а те третьих. И это было несколько волн, когда все подали. А тем более, когда речь уже заходила о том, что вот в семье, как в нашей, происходило вот такое дело. Какой хунвейбин? Это не имеет никакого значения. Что?
Репрессии против вас начались после гибели отца?
Нет, они, естественно... Но против меня лично? Нет, ну не совсем так. Вот, скажем, это был конец мая 67-го года, когда там некто уже сейчас забытое имя от имени Комитета по делам культурной революции там на встрече с хунвейбинами сказал, что вот вам нужно обратить внимание на то, что Лили Сань, его жена, это советский шпион и т.д. и т.п. Это было равносильно, конечно, приговору, смертному приговору. После этого тогда у меня в университете там тоже начали на меня наклеивать дацбао, там этот рупор и всякое такое, в общем, там трепали на все лады. А потом, когда отец ушел из жизни, но ну, я об этом не знала, так как я жила в общежитии университета, на другой день меня и мою сестру арестовали и увезли оттуда. Она тогда в то время находилась со мной. Так что вот так вот происходило.
Ну, ужасно.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск посвящен 60-летию Китайской Народной Республики. Об этих 60 годах я беседую по телефону с находящейся в Пекине госпожой Инной Ли, дочерью видного члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Лисяня, погибшего во времена культурной революции. Инна, вы уже упомянули, что вы помните даже вот первое выступление председателя Мао на площади Тяньаньмэнь 1 октября 49 года. Поскольку вы встречались с Мао Цзэдуном, каким вы его помните? Как он воспринимался на протяжении всех этих 60 лет? Как трансформировался его образ в массовом сознании, как его чтят и как к нему относятся в Китае сейчас?
Ну, вы знаете, так сказать, я мало общалась с оппонентами Мао Цзэдуна, я уже сказала, в силу, так сказать, моего рождения. Естественно, я выросла в другой среде, и моя первая, так сказать, личность, можно сказать, личная встреча Мао Цзэдуна произошла еще до провозглашения республики. Это был 49-й год в горах Сяншань, где тогда расположилось все это вот руководство ЦК, жили в таких вот так, по теперешним понятиям, очень скромных домиках дачных. И мой отец повел маму представить председателю Мао, и взяли меня с собой. И Я помню его зрительный его образ, потому что в то время он уже становился такой, как бы вот, величественной фигурой, даже на уровне вот этого высшего китайского руководства. То есть даже вот в моих детских глазах, как бы, я понимала значимость этого события, что от меня повели в дом к председателю Мао. Ну, естественно, вот это все, этот, и дальше вот его культ, отношение к нему, оно это все усиливалось на протяжении 50-х. И опять же достигло апогея в 60-е годы. Это было полное безумие, конечно. Ну, а сейчас, ну, вы знаете, официальная оценка ему была дана. Это как бы успокоило все эти страсти. И сейчас это историческая фигура, которую, ну, люди просто не опровергают. Но большинство понимает, что он сделал очень много для создания республики, но в то же время на его счету есть и другие вещи, в том числе, конечно, и культурная революция. Ну, китайцы люди очень прагматичные. Они живут вот сегодняшним днем. И если, так сказать, жизнь идет ровно, жизнь идет хорошо, с какой стати все это, так сказать, спорить, ворошить, перебирать прошлое, мне кажется, так. Это с одной стороны. С другой стороны, я сталкиваюсь с примерами, что вот среди совсем простых людей, может быть, даже в чем-то даже вот обиженных или не очень довольных вот теперешним таким разделением на богатых и бедных, наоборот, как бы стихийно растет вот этот миф и этот какой-то стихийный культ его. Это очень интересное явление. Это неофициальное. Идет. Это идет снизу, потому что есть такая, ну, знаете, у простого народа всегда есть потребность иметь какого-то заступника, избавителя, и вот так он там, он, этот миф о нем еще и сохраняется.
Какие-то схожие процессы можно наблюдать сейчас и в России. И вот, кстати, я имею в виду отношение к Сталину. И вот, поскольку мы, в общем, с вами почти ровесники, я-то как бы вырос на этой песни Сталина «Мао слушал
нас». «Мао слушал нас», но да, я тоже ее пела.
И очень, ну, петь-то я, может быть, и не пел. Но вот образ вот этого Советского Союза и России, и Китая в какой-то момент в сознании советских людей, они были соединены. А вот что происходило с этим в Китае, с представлениями о Советском Союзе и, в общем, империалистической России, если говорить о старом, и о нынешнем образе России в сознании китайцев?
Вы знаете, вы, конечно, правильно сказали, что в сознании России Китай и Советский Союз были соединены. Мне кажется, что в сознании китайцев может даже еще больше, потому что в то время китайцы как-то искренне, ну, китайцы принято деление на старших и младших, это все глубоко укоренено в конфуцианском менталитете. Поэтому искренне воспринимали вот Советский Союз, старший брат, и все, так сказать, очень многое там служило как бы идеалом, образцом для подражания, вполне искренне. Поэтому до сих пор у нас поколение старшие, они обожают старые песни советские, ну, в том числе и русские народные, которые пришли в 50-е годы, они сейчас их поют. Только что закончился, кстати, конкурс под названием «Китайцы поют русские песни». И это тоже кое о чем говорит. Но когда дело дошло до, скажем, вот этих столкновений 60-х годов, мне вот лично кажется, что вот я же была и в России тоже, мне кажется, что там вот эта политика верхов и вот эта пропаганда с той стороны, она даже может больше воздействовать на сознание людей, чем пропаганда с нашей стороны, потому что здесь тоже была, конечно, такая ревизионизм, потом социал-империализм, а там тоже говорили, что эти догматики, потом уже тоже стали, Китай тоже стал ревизионистом, если вы помните, в начале 80-х это было очень смешно, потому что я думаю, господи, то одни ревизионистами ругают других, то те нас, в общем, это такая вот, как говорят, подяг. Но дело в том, что пройдя через все вот эти перед ряде культурной революции, китайцы, по крайней мере, китайская интеллигенция как-то стала более хладнокровно мыслить, очень много пересмотрела. И вот этот вот, вот эта пропаганда, которая тогда велась, она как-то сама собой спала, как шелуха. В то время как в Советском Союзе я до сих пор нахожу, и вот я даже интересовалась вот эта вот как бы настороженность в отношении Китая, вот представление, что вот там в Китае коммунисты, вот то, все. Очень многие вещи, они идут еще с тех времен. Это все куда-то запало глубоко. Ну, может, на подходящую почву, я не знаю, я причины не сдала.
Инна, вот как я представляю, один из переломных моментов как в истории Китайской Народной Республики, так и в ее восприятии в мире, это обретение Китаем статуса ядерной державы, это создание китайской атомной бомбы. Что, по вашему мнению, изменило это, атомная китайская бомба, в истории Китая и мира? Как это воспринималось тогда? то есть 45 лет назад, и как это воспринимается сейчас?
Ну, вы знаете, я помню, когда это произошло первое ядерное испытание, по-моему, если меня не ошибаюсь, был разгар культурной революции, или потом была эта водородная бомба в культурной революции, ну, неважно, все это было примерно в то время. Но тогда вот это была такая вот эйфория по этому поводу, там какие-то бой барабанов, демонстрации под красными знаменами, этими самыми плакатами и так далее. Но лично мне кажется, что даже вот сейчас для китайцев это все не самое главное. Это ведь атомная бомба, ну что, она где-то там есть, но ведь ее же не собираются применять. Я надеюсь, что этого не произойдет. Конечно, может, в глазах мирового сообщества это что-то такое, приобретение статуса ядерной державы, там, это что-то изменило. А для китайцев важнее вот сейчас это просто общий потенциал. Рост общего потенциала и рост, я сказал, такого удельного веса Китая на международной арене. А что касается ядерной бомбы, то, мне кажется, большинство не придает этому такого большого значения.
Ну, вот, в общем, сейчас уже ясно. История Китая оказалась бесконечной. За те тысячелетия, пока существует китайская цивилизация, исчезли многие народы, исчезли многие царства и империи. А Поднебесная в ее нынешней ипостаси существует. Какими вам видятся ее перспективы?
Ну, вы знаете, вот вы как бы все подчеркиваете, это правильно, вот такой почтенный возраст, 5000 лет, и вот то, что вы сказали. Может быть, это дает право говорить о том, я, когда я читаю лекции вот русскоговорящим студентам о китайской культуре, я тоже пытаюсь разобраться вместе с ними, в чем причины вот такой устойчивости, да, китайской цивилизации в целом. Я вижу ее во многом. В любом случае, сейчас я не буду, у нас не та тема, вдаваться в это дело. Но мне кажется, что вот именно то, что Китай переживал все, и не только войны там или смену династии, он переживал и распады, причем не только там на две части, на множество частей, переживал множество завоеваний, и когда многие десятилетия, столетия Китаями правили совершенно другие этносы, которые потом становились частью китайской истории, китайской культуры. Это очень интересный феномен. То есть все это, мне кажется, дает право говорить о том, что у Китая есть силы, есть потенциал и для дальнейшего существования, я так думаю. Я на это надеюсь.
Пекинский профессор Инна Ли. С ней мы подводили итоги первых 60 лет, обещанных Мао Цзэдуном китайскому народу 10 000 лет перманентного счастья. Разница во времени. Режиссером этой передачи была Лина Ширяева. Вел передачу Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чечне убиты глава администрации селения Старачхой Эли Артамов и его сын Анзор. Сегодня вечером их застрелили на улице в центре села. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски нападавших. В России проводится политика имитации демократии, говорится в заявлении, принятом сегодня на заседании политического совета партии «Яблоко». В документе отмечается, что совет партии выступает за коренное изменение как политического курса, так и персонального состава. Состава руководства страны. Иран, по поступающим сообщениям, проведет завтра крупные ракетные учения. Местные СМИ приводят заявление Иранской революционной гвардии о том, что цель учений – совершенствование оборонительных возможностей страны. Накануне стало широко известно о строительстве нового иранского завода по обогащению урана. На Филиппинах не менее 50 человек стали жертвами тропического урагана Китсана. Десятки считаются пропавшими без вести. Люди погибли в результате оползней и наводнений. На северо-западе Пакистана в результате двух терактов погибли, по последним данным, не менее 16 человек. 10 человек стали жертвами подрыва начиненной взрывчаткой автомобиля в городе Пешавар, рядом со зданием банка, раненых свыше 70. Новое правительство Молдавии своим первым постановлением отменило введенный весной визовый режим для граждан Румынии. Папа Римский Бенедикт XVI, начавший визит в Чехию, призвал нацию, в большинстве своем придерживающуюся атеистических взглядов, вспомнить о своих христианских корнях. Выступая по прибытии в Прагу, понтифик подверг критике гонения на религию в Чехии во времена коммунистического режима. Власти Германии запретили все полеты над местом проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене из-за полученных террористических угроз.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишет вам русский человек из-за океана, из своего просторного дома, который я нашел через интернет и купил полтора года назад, находясь в Москве. Дом оказался даже лучше, чем я мог судить по фотографиям. Есть тут вокруг меня и другие русские, и вот что меня поражает. Они заражены нетерпимостью, ненавистью к Америке. И ведь люди-то хорошо образованные, доктора и профессора. Похоже, средства массового оболванивания действуют в России вполне эффективно. Они оживляют совковое сознание моих соотечественников. Им не дают покоя фантомные боли. И в едином порыве с нашим тандемом они мечтают, если не о восстановлении СССР, то хотя бы о безоговорочном доминировании над бывшими братскими народами. Неужели большинство моих сограждан лишены разума? Ладно, хватит о грустном. Пойду присоединюсь к своему американскому семейству, которое темпераментно наблюдает по телевизору за футболом. В связи с этим письмом я, пожалуй, не скажу ничего нового, такого, чего бы не говорил вслед за понимающими людьми много раз. Мы имеем дело с двумя явлениями. Явление первое. Советское образование производило хороших специалистов высшей квалификации, но, как оказалось, не способствовало общему развитию всех этих докторов наук. Оно, советское образование, плавно перешло в послесоветское, и тут картина стала еще мрачнее. Явление второе. Двуногому свойственно непомерно возвеличивать свой род, свою кровь и почву. Правильно образованный и воспитанный человек знает об этой природной склонности вида, к которому относится, и не позволяет себе распуститься, стать вровень с зоной, где, как известно, особенно много горячих патриотов. Следующее письмо потребует от вас, друзья, чуть больше внимания, чем предыдущее. Может быть, не следовало бы его читать. А с другой стороны, вряд ли стоит так уж упрощать предметы наших разговоров. В общем, читаю. Восточное христианство изначально было под пятой или присмотром государства, в отличие от западного. Если на Западе сначала распространилась церковь как часть гражданского общества, а уж потом в ее лоне стали возникать национальные государства, то на востоке Европы было наоборот. Государство выбрало по своему вкусу религию для своих подданных и потом бдительно за нею присматривало. Поэтому, если патриарх Московский и всея Руси пытается покинуть свое традиционное подчиненное место в номенклатуре, чтобы стать третьим в государстве, то он действительно угрожает самим основам российской государственности. Его речи во время недавнего пребывания у нас в Украине, продолжает автор, это были странные для такого вроде бы образованного человека речи. Говоря про Святую Русь, он имел в виду единое для всех восточных славян государство, а не единую церковь. Но государство – это тело общества, а не дух, так ведь? Пример заразителен. Не случайно от многих мирян Кирилла можно слышать суждения о том счастливом времени безбожной советской власти, когда колбаса стоила 2,20. Если это не вещизм, если кирилловская паства идею и свободу меряет рублями, килограммами и штуками, то как это назвать? В своих проповедях Кирилл косвенно шельмовал независимую Украину. Следовательно, занимается владыка обычной политикой и бизнесом, а не попечительством душ, что лишний раз доказывает производность его религиозности от интересов его государства. И теперь, по его же логике, ничто не запрещает мне выбрать себе духовного отца, исходя из моих шкурных соображений. Спасибо за внимание. Роман, Украина. Как легко понять, своим шкурным соображением автор письма считает желание, чтобы не исчезло его государство, чтобы эта телесность, это средоточие вещизма пребывало вечно. И в соответствии с этим своим шкурным желанием он выбирает церковь Киевского патриархата и идет к тем, кого Кирилл называет раскольниками. Это слово произносится так, будто речь идет о разбойниках с большой дороги. Автор этого письма – человек хлесткий, Бог ему судья. Удовольствие, с которым он ущучил патриарха, несколько суетное удовольствие. Это надо признать, как и то, впрочем, что демагогией он ответствует все-таки тоже на демагогию. Кирилл вообще пока не учитывает, что у него немало подкованных, бдительных и, что греха таить, беспощадных слушателей. Вряд ли осмотрительно было так уж порицать Запад за вещизм, то есть телесность, и при этом возносить такую телесность, как Святая Русь в составе России, Украины и Белоруссии. Действительно получается противоречие, двойной стандарт. Преданность имперской государственной телесности хорошо, а занятость западных людей их частной телесностью плохо, как будто хрень редьки слаще. И это паства. Она сейчас зацеловывает иконы, но о временах, когда это было опасно, вспоминает как о рае, потому что тогда была колбаса по 2,20. И этот человеческий материал патриарх считает более возвышенным, чем западный. На каковом основании требует себе внушительную часть от пирога вселенской религиозной власти. Чудны дела твои, Господи. Зачем так далеко ходить и так высоко забираться? Сравните уголовную статистику. Где больше преступлений против личности? Где больше измываются над кошками и собаками? Не говоря уже о ближних под пьяную руку. На Святой Руси или на прогнившем Западе? А показатели взяточничества и взяткодательства, прогулов, бракодельства, надувательства покупателей и прочее, и прочее. Прислали очередную книгу известного петербургского литератора, не называю его, чтобы не делать ему рекламы, о войне Америки против России. Так он смотрит на мировой экономический кризис, как на войну Америки против России. Россия, понятно, выдерживает эту войну только благодаря Путину, доказывает он. Америка, естественно, главный носитель мирового зла, а само зло, зло природное – это деньги». В сопроводиловке наш слушатель предлагает мне зарубить на носу следующую истину. Читаю. «Свобода слова, права человека – это орудия в невидимой борьбе, непрерывно идущей за господство над миром. Главное сегодня – деньги, ими меряется все. Теперь главное, кто будет печатать деньги. Остальное она, Америка, просто купит. Для этого и нужен кризис». Общая черта авторов таких писем, о книгах не говорю, не знают, чего хотят. Ненавидят Америку с ее долларом, разлагающим, по их мнению, весь мир, и в то же время восхищаются Путиным, который львиную долю российских сбережений держит в этом самом долларе. Если деньги вообще зло, если Запад враг, то что мешает вам, друзья, возобновить строительство коммунизма, общество без денег, без торговли, без частной собственности? Отгородите Россию от мира и приступайте. Но тогда вам, конечно, придется решить, что делать с Путиным, ведь он решительно выступает за капитализм в России. То, что с вами происходит, называется расщеплением сознания. С утра ты коммунист, а к вечеру капиталист. Или еще хуже, одновременно и коммунист, и капиталист. Был один крупный русский писатель, звали его Глебом Ивановичем. С ним случилось несчастье. Написав много прекрасных книг, он сошел с ума. Он раздвоился. Сегодня он считал себя Иванычем, и это был добрейший, ласковый человек. На следующий день он становился для себя Глебом, и это было грубое, грязное животное. На следующий день измученные близкие опять видели перед собою кроткого Иваныча. Автор следующего письма пишет на свободу не впервые. Раз-два в год он уличает меня в предательстве России и в конкретных ошибках. Свои письма неизменно помечает так – «НД стрелянному вместо АИ», то есть недостреляному, так он острит. Читаю. «Уважаемый американский наймит, по-русски слово «наймит» произносится с ударением на последнем слоге. Вы же, читая когда-то мое письмо, произнесли его по-украински, то есть с ударением на первом слоге. В передаче от 8 августа 2009 года вы прочли письмо из Дубны, в котором были такие слова. Реактор несколько раз попадал в йодную яму, ту самую, из которой так и не выбрался четвертый энергоблок в Чернобыле. Однако в том-то и дело, что он выбрался, то есть вышел в критическое состояние, что позволило провести испытание, так ужасно закончившееся. При нормальной остановке реактора на тепловых нейтронах реактор обязательно попадает в йодную яму, так что беспокойство вашего корреспондента по поводу того, что реактор Карповского института при остановке попал в йодную яму, непонятно. Скорее всего, это человек без специальной подготовки. Он где-то что-то слышал, ничего не понял, но с вами этим поделился. А с вас, журналиста, что спрашивать? Ваше дело читать письма антисоветского и антирусского содержания. За это и платят наймиту. Смерть американским убийцам-оккупантам Ирака. Смерть их пособникам. Глядач-слухач. Спасибо, дорогой, рад, что благодаря вам оказалась исправленная ошибка нашего слушателя. Глядач-слухач – это по-украински, по-русски – зритель, слушатель. Похоже, скоро этот зритель-слушатель останется без работы, то есть без такого занятия, как письма на радио «Свобода», уличающие меня в орфоэпических ошибках. Тут на моей стороне само Министерство образования России. Только что оно узаконило некоторые мои ошибки. Жалко, конечно, что не все, но лиха беда начала. Никогда не мог решить, договор или договор, а теперь смогу смело заключать и договор, и договор, лишь бы он обещал хорошие деньги. Уверен, что и наймит, в конце концов, сделается наймитом, или можно будет говорить и так, и так. Между прочим, в те времена, когда в Советском Союзе особенно горячо клеймили наймитов империализма, они были именно наймитами, а не наймитами. Сам Сталин так говорил, сам Вышинский, а также Берия, сам ставший потом в хрущевском приговоре наймитом империализма. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет научный работник из США, русский. Здравствуйте, Анатолий. Сообщаю вам, что я успешно прошел переаттестацию. У нас тут с этим строго. Приглашают мировых экспертов, чтобы проверить нашу работу за 4 года. И тут либо пан, либо пропал. За работу отвечаю я лично, как начальник. Никакой коллективной ответственности, короче, капитализм. 17 лет назад с салагой, приехав в США, я снял квартиру на Манхэттене, как раз напротив Колумбийского университета, где мне удалось найти работу. По-английски я говорил тогда плохо, тусовался с русскоязычным населением города. Один парень мне особенно запомнился, я приютил его у себя. Он очень хотел закрепиться в Америке, искал любую работу. Мы с ним по вечерам готовили ужин, пили пиво, разговаривали. Что меня поразило? Он говорил, что нам, русским, надо тут держаться вместе, как группе друзей, или даже как банде или шайке, иначе, мол, не проживешь, сотрут. Я тогда подумал, что это мне не подходит, слишком похоже на каменный век, не мое. Соборность, коллективизм – это страшная гиря на ногах наших соотечественников. Они по-прежнему уверены, что, обсудив все у костра, можно будет завалить нано-медведя. Но нано-медведь ведь такой маленький, толпой его не побороть. Тут нужен цейсовский микроскоп. Правда ведь, брат? Так заканчивается это письмо. Коллективизм бывает пленителен, чувство локтя и все такое. Он не годится только для того, чтобы успешно двигаться вперед в современном мире, что-то делать, кроме простой грубой работы. Украинцы, например, не совсем западный народ. В них многовато этой самой соборности, коллективизма. Еще больше в русских. Совсем много в нерусских народах бывшего Союза, кроме прибалтов. Соборность требует не высовываться. Это ужасные роковые два слова. «Не высовываться». Не будешь высовываться, будешь вечным троечником. Русские и украинцы на Западе не держатся вместе. Они там меньше коллективисты, чем дома. Ругают иногда себя за это, но не держатся друг за друга, не цепляются, не висят гирями на ногах друг у друга. Поэтому, думаю, многие из них и добиваются там успеха, легко встраиваются в новую жизнь. А вот кавказцы, кавказец в чужой для него среде, никуда не ходит один, особенно в присутствии, о чем-то хлопотать, отнести бумажку. Встретить на улице Вены или Берлина одинокого кавказца почти невозможно. Только двое-трое. Кавказец ничего и никого не боится, у него острое чувство собственного достоинства, но вот один на чужбине не ходит. Надеяться только на себя – это большое дело, подтягивает, не дает расслабляться. О соборности можно сказать много добрых слов. Чего о ней нельзя сказать, так это главного. Нельзя сказать, что она помогает творчеству. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Следующее письмо. Передачи я ваши давно слушаю. Складно у вас получаются. Особливо мне нравятся всякие люди, что пишут, какая у нас в России власть плохая. Навидался я в жизни таких. Только и могут, что бумагу марать. Власть в России от народа. Каков народ, такая и власть. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Да, не все еще хорошо, да, трудно. Но ведь впервые в России народ на себя пашет. Недавно на селе был. Мужики из-за кризиса в долгах, но не унывают. Берут у колхоза на будущий год еще земли в аренду. Банк, конечно, прижимает, но и там не дураки сидят. Все понимают. Реструктуризацию сделали. Кризис кризисом, а хлебушек народ кушать всегда будет. «Свояк мой коммерсант», — продолжает автор, — «квартиру Жинкину заложил, дело открыл, семейную парикмахерскую, кредиты погасили, квартиру вернули, дом строят, третьего ребенка хотят родить. Батя мой акции сбыл, деньги в Сбербанк положил, в валюте, теперь копейка идет, за старость не страшно. В городе уже 3 храма построили, в воскресенье не пропихнуться, вот так». В Европе тоже не все сразу строилось. Пройдет время, и будем жить в России не хуже, чем в Европе. Главное, уже подросло поколение, которое не ждет, что дядя за него придет и все сделает. Понимают, что надо работать, а не языком чесать. Живет Россия, всем вам чертям назло. Автор этого письма забыл назвать город, из которого пишет, и сельскую местность, в которой побывал. Я рад был получить его письмо, и ничего ему так не желаю, как дожить до времени, когда в России будет не хуже, чем в Европе. Тогда он вспомнит себя сегодняшнего, свою уверенность, что Россию окружают черти, желающие ей зла, зла и зла. И как же он тогда посмеется над собой? Умный, скажет, был я человек, а дурак дураком, верил путинской пропаганде. Я уже давно живу в Австралии, следующее письмо, но часто бываю на родине. Ну, родина для меня, как, наверное, для всего моего поколения, это и Россия, и Украина, где я жил, и Молдавия, где появился на свет и вырос. Всего во мне намешано. И вот нравится это мне, что намешано, как-то избавляет от дурацких дискуссий на тему национальности. А вот что скажу. Все-таки вот я лично внутри себя был очень против распада Союза то. Сейчас за. Бывая в России и на Украине, я просто вижу, как в Украине люди, независимо от их национальности, уже ощущают себя отдельной страной. Я думал, на это больше понадобится времени. И самое интересное, это почему-то как красная тряпка для России. Да-да, для России, для простого российского обывателя. Власть все же хорошо промыла мозги. Моим знакомым в России невдомек, что люди на Украине как-то совсем мало говорят о России, несравнимо меньше, чем россияне об украинцах. Вот я не знаю, то ли украинские мозги промыты меньше, то ли изначально здоровее они, мозги, были. Во всяком случае, что бы ни творилось на Украине, это уже другая страна, а не Россия. Во, разродился я для вас, Анатолий Иванович, целым, как вы говорите, трактатом. Автор этого письма признает только два знака препинания – точку и черточку. За ошибки пишет в связи с этим. Извините, я вообще-то от природы грамотный и знаю, как и что ставить, но в компе почему-то мне сподручнее без этого. Когда рукой пишу, другое дело, это что-то внутреннее. Хотя, заметьте, я не пишу, извините. Если вам неприятно читать, в следующий раз напишу по всем правилам, но мне это будет трудно. Вот не знаю, почему не ставятся в компе запятые, а тире легко. Легко просто. Может, потому, что это напоминает радиограмму. Сергей, это у вас пройдет, Сергей. Скоро станет легко, как и раньше, до того, как вы стали пользоваться компьютером, компом. Язык свое возьмет, язык вас победит, точнее, вернет свою власть над вами. И тогда вы убедитесь, что правописание, знаки препинания, стилистические правила – это не чья-то выдумка, не блажь профессоров кислых щей, а природная необходимость. Это все рождено в самом языке, рождено по делу и для дела. А дело это великое – взаимопонимание людей. Язык давно заметил, что он делается более понятным при таких-то условиях. Эти условия и стали называться правилами, получили название правил, закрепились в правилах. Исследователи интернетного языка отмечают такое явление. На первых порах люди писали, как Бог на душу положит, без всяких правил, даже куражились над правилами, оттягивались по полной программе. Это продолжается и сейчас, но уже не так напористо. Все чаще люди возвращаются к правилам. Они чувствуют, что это нужно, чтобы тебя быстрее и лучше понимали. Интернет поставил над людьми немало экспериментов. Эти эксперименты, кажется, не открыли в нашей природе ничего нового, но многое проверили и подтвердили. Безграмотный человек может быть мудрым человеком, но это не значит, что ему помешала бы грамотежка. Кто пишет и говорит безграмотно, тот и думает безграмотно. Эту закономерность невозможно отменить. Дело в том, что грамотного человека постоянно тянет применять свою грамотность. Использовать это серьезнейшее подспорье в жизни. Он много читает, много пишет, пусть для самого себя, но упражняет свои мозги. Из следующего письма прочитаю одну единственную строку. Интересно, как представляется тебе нынешняя элита? Слово «элита» в кавычках. Как во все времена и у всех народов, она не хуже, по-моему, и не лучше рядового состава, разве что более жизнеспособная, более хищная, сильная, предприимчивая. Скажу честно, до чертиков надоело это дурацкое, потому и называю его дурацким слово в политических разговорах. На общественную жизнь можно смотреть с разных точек зрения. Например, с точки зрения классовой борьбы. Все объяснять особенностями отношений между хозяевами и работниками. Можно все объяснять особенностями командного состава этой самой элиты. Но всего чем-то одним объяснить невозможно. Те же, что заладили элита, 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 уверены, что только так и можно что-то понять в окружающей действительности. Причем заладили с опозданием чуть ли не на 100 лет. Впервые этот подход был использован в 30-х годах парой дельных социологов как один из способов исследования всего-навсего. Я вот думаю, почему ухватились за это слово в России? Не потому ли, что всяк, кто говорит, какая плохая в стране элита, в глубине души уверен, что уж он-то относится к хорошей элите, к настоящей, не чета сочинителям медведевских статей? «Господи, благослови!» – это я читаю следующее письмо. «Президенту необходимо выступить с обращением к народу Китая, Кореи, Японии, Монголии от лица народа России. В обращении необходимо сказать, что у России есть потенциал для обороны и массового уничтожения, но пришла пора направить военных в мирное русло и дать им возможность развивать свое хозяйство и освоение природных ресурсов, а также к бартерным отношениям между соседними странами. Кстати, самое удачное место для бартера в районе пересечения четырех государств между Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем. Горы, но стоит того. Лучше воздушным сообщением, так проще контролировать независимым наблюдателям. И такое же обращение Россия должна услышать от президентов Китая, Кореи, Японии и Монголии, и при этом напомнить об участии третьей стороны в спорных вопросах. В остальных случаях все дела будут рассматриваться в частном порядке, а не страны в целом. Никто не хочет быть обманут, ни бог, ни человек. Я обеспокоен и не зря. Будучи бедным, я имею только мечты. Я собрал свои грезы и бросил тебе под ноги. Ступай осторожно, потому что ты топчешь мои мечты. Емельянченко, Гурьев. Спасибо за доверие, господин Емельянченко. Считайте, что мы передали ваше письмо президенту России. Я уверен, что вы обращались и прямо к нему, не прибегая к посредникам. Интересно, какой ответ вы получили. Честно говоря, я ничего не понял, кроме одного. У вас есть большая вера в слово, в начальственное слово, в проповедническое, в действенность воззваний к человечеству, в то, что ему, человечеству, необходимы поучения, увещания, что его надо наставлять на путь истинный, иной раз и пристыдить, и припугнуть хорошенько. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Now is the moment. Сейчас пришло время действовать. История может не предоставить нам лучшего шанса.
Наблюдатели ЕС резко активизируют
свои действия. Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году их число...
В небольшом городе Рубцов более 30 тысяч.
Государственный обвинитель требовал для подсудимого...
В последнее время шахматы резко потеряли в своем публичном звучании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».